уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни», у нас уже даже свет начал искрить сейчас, а мы еще не начали. Михаил Делягин с нами, доктор экономических наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. А давайте с денег начнем. В общем-то, мы ими и продолжим тоже, потому что я проследила
Мы начнем с тех 20% населения, у которых они есть.
Давайте. Почему? Мы можем и затронуть остальные оставшиеся проценты, потому что если у людей нет денег, проблемы денег их тоже интересуют.
Да, они интересуются даже больше, да, я не прав.
Вот, конечно. А возникает вопрос, я тут проследила, начиная с открытия Петербургского международного экономического форума, и сейчас продолжаю, финансовый блок российского правительства настаивает, что что-то происходит с рублем, он предательски укрепляется, нужно его понизить, а ничего не получается.
Знаете, вот экономический блок правительства занимает такую созерцательную позицию. Вот как Набиуллина перед организацией валютной катастрофы 2014 года, катастрофа уже была вызвана тем, началась она в январе еще 2014 года, она была вызвана тем, что Банк России объявил, что мы свои конституционные обязанности по стабилизации рубля исполнять не будем.
А как это? Прямо такое заявление было сделано?
Госпожа ее заместитель Юдаева дала, по-моему, дала прекрасное интервью в «Комсомольской правде». Пока говорила Набиуллина, она говорила это вскользь, проговаривала, рынок не верил. А потом Юдаева дала развернутое интервью, где объяснила, что курс рубля зависит от всего, вплоть до поведения исламских террористов, кроме политики Банка России, потому что Банк России в это больше не вмешивается. И после этого все и посыпалось, прямо в январе 2014 года. Вот социально-экономический блок правительства Российской Федерации, он имеет такую созерцательную позицию. Вот они сидят и ждут, когда мимо них по речке проплывет не труп их врага, потому что это не их термины, а вот проплывет экономическое благосостояние. И тогда можно будет не спеша спуститься с горы, опустить в воду лапки и сказать: это наша заслуга, дайте нам, пожалуйста, еще денег. Вот, понимаете, это потрясающая ситуация. Я вполне понимаю Банк России, я критически к нему отношусь, и к организации, и к его топ-менеджерам, но когда они достают большую лупу и задают интеллигентный вопрос: а вы вообще кто здесь такие? И почему это вы смеете размышлять про нашу исключительную сферу компетенции, то их можно понять.
Потому что... Подождите, то есть перемен их сердца требуют или нет?
Простите, у социально-экономического блока Российской Федерации,
да,
с моей точки зрения, сердца нет. Потому что если бы у них было сердце, они либо получили инфаркт, либо бы начали давным-давно комплексную модернизацию Российской Федерации.
Они хладнокровные.
А товарищ, кто об этом говорил? Говорил два товарища. Первый, это говорил Решетников, что нам нужно ослабить рубль и так далее. Министр экономического развития Российской Федерации, который прославился разъяснением, что импортозамещение — это не только замена импорта на российское производство, это все устарело. Если мы европейский импорт меняем на турецкий, там, на китайский, это тоже импортозамещение. А права собственности тех, кто нас грабит, тех, кто отрицает наше право собственности, вот это право собственности отрицать нельзя. Мы как-то, цитирую близко к тексту, мы как-то в начале коронавируса попытались поиграться с арендными отношениями, у нас не получилось, больше не будем. И из ВТО, естественно, выходить нельзя.
А про ВТО, да, про ВТО.
Потому
было,
что, понимаете, никто в мире не соблюдает правила ВТО. Организация умерла еще при Трампе. Санкции полностью игнорируют ВТО, но вот российские либерасты будут соблюдать правила ВТО,
ну, ладно,
потому что они разрушают Россию.
Без этой околоругательной терминологии.
Это не нет, либераст — это не ругательство. И либерал — это не ругательство. Либераст — это сокращение либеральный фундаменталист.
А,
это сокращение.
Так.
Либеральный фундаменталист. Ну, либералы — это люди, которые помнят Вольтера. Но либеральные фундаменталисты помнят только Керенского с Березовским. Они служат финансовым спекулянтам против, так сказать, своего народа, против национальной экономики. И когда вот такой вот замечательный персонаж, как товарищ Решетников, говорит о том, что нужно что-то делать, Я понимаю зампреда Банка России, который достает большую лупу и при этом очень сильно щурится.
Подождите, но тот же самый Решетников говорил, что нам нужны внутренние инвестиции, нужно изыскивать эти деньги, и Россия ждет да, смена в модели внутренних инвестиций со смещением акцента с экспортоориентированных проектов на логистику и импортозамещение. Чего в этом плохого-то?
Нет, прекрасное сотрясение воздуха, очень гармоничное. Его можно слушать долго, как Акуджава пел, помните, как пение соловья, как что-то там, как прибой.
Давайте не про диалектику, а по факту.
По факту. Мы имеем очень сильно укрепившийся рубль. Кому он мешает?
Да? И кому
хорошо от него? Это инфляционный якорь. Он мешает российским производителям, которые работают на российский рынок, на внутренний российский рынок, и получают импорт, который их убивает. При этом нам нужно стимулировать импорт, потому что мы очень многого необходимого не производим.
Так,
ребята, зачем же опять задирать курс доллара? Сделайте просто, введите запретительные таможенные пошлины на те товары импортные, которые нам не нужны. А ввоз того импорта, который нам нужен, стимулируйте хотя бы с этих денег.
А тут ВТО.
Так забудьте про ВТО. Забудьте про ВТО, понимаете? Все уже забыли. Даже на стенах, когда пишут слово из трех букв, обратите внимание, никто не пишет ВТО. ВТО существует только в воображении замшилых либералов. Хорошо, не будем пользоваться сокращениями. Замшилых либералов. Нигде, кроме их воображения, кроме их галлюцинаций, кроме этих людей, которые пытаются быть святее Папы Вашингтонского, не существует этого ВТО. Забудьте. Выйти из него надо давным-давно. Дальше. Вторая вещь. Крепкий рубль мешает тем людям, которые, как я, скажем, вложился в доллар, глядя на Набиуллину, и потерял деньги.
Серьезно?
Да. Вот так это нормально.
Подождите, Михаил Геннадьевич, секундочку. Как вы могли? Вы постоянно ругаете финансовый блок российского правительства и Центральный банк, но при этом, как вы сказали, положились на Набиуллину и, в общем, в этом потеряли.
Нет, я в другом смысле положился. Понимаете, ведь прошли те времена, когда ее звали мадам Брошкина. Она больше не, так сказать, создает угрозу для интеллектуальных прав госпожи Пугачевой. Это заслуженная репутация человека, мадам девальвация. И пока она
есть... И вы поверили.
Вероятность девальвации очень велика.
То есть Набиуллина даже убедила господина Делягина.
Своим существованием, не своей риторикой. Кому интересно, что она говорит?
Нет, но вы же поменяли и потеряли, поэтому она убедила вас.
Я потерял сегодня, а завтра, когда будет 70-80 по белоусу, я все верну.
А вы купили-то, как, сколько стоило-то?
Я купил, когда было 72, по-моему, и когда было 87. Нет, по сутки я сдавал, Но дело не в этом, Так. Дело в том, что в этой ситуации, ребят, у вас деньги не последние, надо было думать, это рыночные риски. Да, вы, извините, вы рисковали, вы проиграли, ничего страшного.
Так.
Как бы это риски, которые каждый из нас на себя принимает, должен понимать. Если есть ум заработать деньги, значит, должен быть ум осознавать свою ответственность при их вложении. По крайней мере, в таких вопросах. Кому еще мешает сильный рубль? Он мешает экспортерам.
Экспортерам, да-да-да.
Простите, у нас, во-первых, Белоусов есть экспортеры, две категории. Первая категория – это экспортеры оружия. Ага. Ребята, дайте им госзаказ побольше, благо спрос побольше. Федеральный бюджет захлебывается от денег, как всегда, не знает, куда их девать. Это вообще не должна быть проблема производителя оружия. Второе – это экспортеры сырья и полуфабрикатов, вроде металлов и зерна. Простите, пожалуйста, там цены взлетели настолько, что и потери от укрепления рубля, и потери от скидок, с которыми они вынуждены торговать, это все с лихвой покрывается. Наплевать и забыть.
Я вспоминаю, я прошу прощения сразу, где-то месяца два назад, может быть, три, целый союз там экспортеров, значит, которые зерном занимаются, они говорят, у нас проблема, мы теряем рентабельность, было 55, стало 52. Я думаю, ужас, на черном рынке того, чего нельзя называть, нет такой рентабельности. И
понимаете, после этого, почему к ним не пришла налоговая и все остальные?
А должна.
Но они, правда, закредитованы очень сильно.
Ну да.
Но тем не менее. Так вот, то есть в реальности, ребята, сильный рубль – это хорошо. Это хорошо для страны, это хорошо для экономики. Введите запретительные пошлины, введите импортные квоты, когда то, что нам не хватает, мы ввозим без пошлин, а то, что нам лишнее, мы облагаем. Маслюков в нулевые годы, будучи просто председателем комитета Госдумы по промышленной политике, благодаря этими мерами обеспечил возрождение птицеводства. Еще бы несколько лет поработал, и, так сказать, возрождение производства крупного рогатого скота тоже бы обеспечил. Теперь про Белоусова. Подождите, я с огромным уважением к нему отношусь, но он перед началом ТАСС дал интервью о Питерском экономическом форуме, после которого, в общем-то, осталось, ну, в общем, после которого, собственно говоря, я понял, что я правильно не поехал на этот форум. Потому что он сказал очень четко: у нас есть три варианта поведения. Мы можем заниматься, как российский МИД, ситуативным реагированием. Вот что-нибудь случилось, мы на это реагируем. То есть мы плывем по течению, по воле волн, и если нет никаких в мире проблем, это обеспечивает нам социальную поддержку. Поэтому, скорее всего, государство будет двигаться этим путем. То есть человек вообще ничего не слышал про специальную военную операцию, он ничего не слышал про глобальный экономический кризис, он ничего не слышал про войну Запада против нас, потому что его слова о том, что это работает, если нет каких-то серьезных стратегических угроз в стране, ну, простите, у нас сейчас время максимальных стратегических угроз в стране. То есть, исходя из его же слов, ситуационное реагирование должно быть отброшено и запрещено, ну, не как измена Родину, как бытовой идиотизм. Он говорит: нет, мы будем делать так, скорее всего. Второй вариант, который он говорит, это путь реформ. Да. Это когда мы меняем правила. Но вы знаете, при смене правил, которым вроде не занимались всю дорогу, происходит изменение баланса интересов. И элиты, которые, я своими словами пересказываю, которые заняли доминирующую позицию, начинают испытывать конкуренцию со стороны других элит. И это грозит дворцовым переворотом. Вот Екатерина Великая работала, реформы разрабатывала, а реализовывать не могла, потому что это грозило дворцовым переворотом. Такой внятный намек: товарищ Путин, будете заниматься реформами, вас снесут к чертовой матери, устроят вам дворцовый переворот. Не сметь даже задумываться об изменении правил игры. И третье – это мобилизационная экономика. Причем Белоусов очень… Вот смотрите, он ученый, он энциклопедически правильно оценивает, что такое мобилизационное общество. Это общество, которое едино, которое стремится достичь каких-то целей, которое объединяет ради этого силы и ресурсы. Когда и люди… И управленческая элита едина в желании достичь этих целей. Когда существует ответственность. Говорит: ну подождите, ответственность — это же страдание миллионов людей. Вы понимаете, когда вы что-то достигаете, вы развиваетесь, это страдание миллионов людей, это абсолютно недопустимо. Вот Хрущев разрушил сельское хозяйство, это для нас не годится. То, что у Хрущева была не мобилизация сельского хозяйства, а могилизация. То, что у Хрущева была не мобилизационная экономика, а волюнтаризм и бытовое безумие.
Но, Михаил Геннадьевич, хорошо, но и Белоусов заканчивает свой тезис тем, что курс рубля необходимо все-таки понижать до 70-80 долларов. Зачем? Рублей за доллар.
Зачем?
Ну, там все опять про экспортеров, про все такое. Но другой вопрос. Какие механизмы...
Я вас сразу прерву. А вот это фундаментальный вопрос. Да. Зачем? И когда вы говорите «для экспортеров», это означает, по Белоусову, Россия существует для экспортеров. Россия существует не для производства внутри страны. Потому что для производства внутри страны рубль должен быть сильным.
Я дальше могу продолжить. А потом разместить эти деньги, вырученные с продажи сырья, опять за границей, все арестуют, в общем, все повторится снова.
А вы не смеетесь, между прочим, Силуанов, деньги, которые Россия зарабатывает, которые увеличивают неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета, опять зарывает в евро, правда, не все, но некоторые, опять зарывает в евро, опять зарывает в фунты стерлингов, опять зарывает в иены, чтобы господам было покомфортнее воровать их еще
Тогда раз. Фундаментально нужен... С вашей точки зрения, вот сейчас ситуация какая? Путин перечислял ключевые принципы построения экономики будущего. Это смена именно фундаментальной мышления того, как должна быть, как должна развиваться экономика. Не знаю, старые учебники сжечь, новые учебники написать, или все уже написано, только применить
все
надо?
Все уже давным-давно написано.
Вами?
Написано? Нет, ну зачем, господи, зачем обязательно мной? Куча народу писала, и Сергей Викторович Кобин, который обобщил Листа, это экономист немецкий, неизвестный, 19 века, который...
Это не композитор.
Нет, это не композитор, это экономист, на основе работ которого была создана немецкая промышленность. Он ее предвидел, и он написал как надо. Наш Менделеев, извините, вроде химик, хоть и не композитор, а он в основном, он экономист, он первый за полвека до Леонтьева он расписал межотраслевой баланс в деталях. Конечно, экономика была попроще, Вот, ну, но да. Эти базовые принципы нужно применить сейчас, да. Для этого нужно сжечь учебники, написанные конченными либералами, типа Мао, перед которым Белоусов только на коленях не стоит, восхваляет его всеми силами. А для этого нужно забыть о финансовых спекуляциях. Даже Костин, глава ВТБ, говорит, ребята, банки... Как бы старые правила не работают, поэтому банки должны служить не финансовым спекуляциям, а должны служить реальному сектору, должны служить модернизации. И поэтому старые нормы регулирования, там Базель 3 и все остальное, которые ориентированы на финансовые спекуляции, да забудьте о них, к чертовой матери, и перестаньте их выполнять. Нам нужно писать правила для банковской системы, которые банков превращают в обслуживающий персонал для модернизации. Знаете, банкир это говорит. Известного своим сервисом ВТБ.
Его послушают, как вы считаете?
Судя по интервью товарища Белоусова, они его только ноги не вытрут. Потому что это полное отрицание того, что говорит Костин. Тот же самый Сечин выступает, говорит, ребята, у нас энергетический голод, у нас в мире экономическая катастрофа, значит, мы должны брать энергетические деньги, вкладывать их в модернизацию. И забудьте о том, что цели экономической политики могут находиться в рамках экономики, это даже формальной логике противоречит полностью. Ну, мы действительно диалектику учили не по Гегелю, поэтому, когда я это у него увидел, я полез в первоисточник, убедился, что да, действительно, так. Экономика – это инструмент более высоких целей. А выходит такой первый вице-премьер и говорит, ну, вы знаете, мы должны подумать о том, а что будет происходить с экономикой. Коллеги, вы не думать должны.
Оно куда... уже происходит.
Вы должны делать. Что с экономикой, что вы сделаете с экономикой, то и будет происходить. У нас сейчас момент исторического творчества. Когда, знаете, как в 60-е годы был лозунг, запрещенный уже в конце 70-х. Что мы построим, то у нас и будет, так мы и будем жить, черт возьми. У нас свобода абсолютно исторического творчества, и сидят эти, извиняюсь за выражение, импотенты, которые говорят, ой, вы знаете, главное ничего не делать, главное это ситуативное реагирование, главное это превратить нашу экономическую политику в аналог нашего МИДа.
Если логику продолжить, вот наш слушатель Михаил говорит, коридор 70-80, видимо, рублей за доллар приведет к инфляционным процессам, связанным с мировой инфляцией. И он же продолжает, почему не зафиксировать курс на золотой середине, например, 65-70?
Не-не, вы поймите, что у каждого своя золотая середина.
Это правда.
И есть люди, у которых золотая середина будет 200. У Белоусова золотая середина 70-80. Тоже, между прочим, хороший очень люфт. Но, пожалуйста, поймите, при чем здесь мировые рынки? Мировых рынков больше нет.
Деглобализация кругом?
Нет, забыли! Мы даже нефть продаем в одной стране с одной скидкой, в другой стране с другой скидкой.
Ну, продаем же.
А в третью мы уже не продаем, забыли, проехали.
А ну, в другие страны продаем. Вот, это тоже к вопросу целеполагания.
Да, и, кстати говоря, а с какой стати мы торгуем нефть? Перефразируем, продаем нефть.
Да.
Перефразируем Менделеева, продавать сырую нефть, это то же самое, что продавать валюту по цене макулатуры.
Ассигнация,
топить ассигнациями. Да. Ребята, вы перерабатываете ее у себя. Продавайте пластмассы, продавайте бензин. Да, конечно, это сложно сегодня представить, но в мире нет другой нефти, кроме нашей. В 2040 году 45% нефти, которая будет тогда потребляться, будет с новых месторождений. А из крупных месторождений, которые разрабатываются, только наш «Восток-Ойл». В 2030 году, чтобы не было дефицита нефти в мире, нужно вложить дополнительно 400 миллиардов долларов. А их не вложат, потому что в рамках зеленого мошенничества это запрещено.
Но мы же вроде как к зеленым-то сейчас не особо отношение имеем прибавок.
Не-не-не, у нас вся эта чубайсовщина у нас продолжается просто шепотом. У нас ювенальная юстиция продолжается, и коронабейси у нас продолжается полным ходом, и людей до сих пор увольняют за то, что не заботятся о своем здоровье.
Но подожди, ну это ладно.
И зеленое мошенничество тоже продолжается. Вы не думайте.
Вопрос по курсу. Меня просто вот это интересует, потому что слушатели тоже об этом много пишут. Они говорят, ну, допустим, во-первых, есть ли инструмент реально зафиксировать сейчас курс? Ведь недаром...
Есть. Курс такой, который определит Банк России. Потому что Банк России имеет возможности для валютных интервенций, раз. Во-вторых, для всех регулирующих инструментов, два. Просто они не умеют им пользоваться. Они отменили валютное регулирование вообще и думают, что как в старые времена вся валюта из страны убежит. А валюта не убегает из страны. Потому что вероятность того, что валюту украдут в России западники, меньше, чем вероятность того, что ее украдут на Западе. Поэтому даже имея полную свободу движения капиталов, значительная часть экспортной выручки все равно возвращается.
Короче говоря, ваш тезис о том, что даже если будет условно 70-80 или там 65-75, это вообще ситуацию принципиально не поменяет.
Это не меняет, потому что ситуация определяет экономическая политика, а не курс доллара. С какой стати мы должны оглядываться на мировые рынки, связь с которыми разорвана? Вообще, с какого перепуга?
Потому что мы диверсифицируем наши поставки. Чего? Потому что мировой рынок не отменился полностью. Ну, европейский потихонечку отменяется. Но есть восточный.
А есть восточный.
А там долгосрочные инфраструктурные проекты могут быть. Почему нет?
А, вы знаете, долгосрочные, они долгосрочные. Мы, вопрос, опять-таки, зачем мы существуем? Мы существуем ради экспорта или мы существуем ради своего развития?
Смотря кто.
Если вот очень правильный вопрос. Вот те, кто нами управляет нашей экономикой, за исключением Сечина и Костина, судя по всему, существуют ради экспорта. Они четко говорят, ребята, экспортную выручку нужно вкладывать в развитие России. И нефть должна служить России, а не США или Китаю или Германии. Мы должны развиваться сами. На что вылезают разного рода либералы, начинают истерически визжать о том, что никакого производства в России быть не должно, потому что, видите ли, мы не Северная Корея. Где здесь логика, где здесь связь? Непонятно.
Ну, кажется, почему упоминает Северная Корея и Иран, слышали термин, да, иронизация российской экономики, потому что вот против этих санкций, против тех санкций, против нас тоже санкции, и судьба наша такая.
Вы знаете, если бы мы управляли своей экономикой с эффективностью Ирана, если бы у нас хотя бы в 2014 году появился бы вице-премьер по санкциям по их обходу, то сейчас средний уровень жизни граждан Российской Федерации был бы процентов на 20 выше, чем сегодня. Это касается всех и миллиардеров, и, так сказать, бедных людей и так далее. Потому что они с санкциями борются, а мы по поводу санкций тихо повизгиваем.
А как можно с ними, соответственно, бороться, с вашей точки зрения?
Очень просто. Дождь,
который сейчас есть. Самое... Но параллельный импорт сейчас сняли. Слушайте, Госдума приняла вот этот закон.
Параллельный импорт,
отказ от...
Я голосовал.
Да,
я голосовал за.
Но
простите, пожалуйста. Знаете, отказ от уголовного преследования за развитие Российской Федерации. Вы можете себе представить?
Извините,
поддержка экономики. Поддержка экономики. Мы разрешили не сажать в тюрьму за развитие Российской Федерации.
Нет, потому что бурные мы так долго занимались пиратством, вам скажут, это там 90-е...
Какое пиратство?
Интеллектуальная собственность.
Интеллектуальная собственность, да, давным-давно выродилась в инструмент злоупотребления монопольным положением крупных корпораций. Германия развилась за счет отрицания интеллектуальной собственности. Америка развилась за счет отрицания чужой интеллектуальной собственности. Китай развился за счет отрицания интеллектуальной собственности. Пойдите в Индию, защитите там свою интеллектуальную собственность. Над вами даже смеяться не будут. Потому что сегодня, и вчера, и позавчера интеллектуальная собственность – это способ колонизации. Это не способ защиты творцов. Давно прошли те времена. Это способ колонизации. Когда мы говорим, интеллектуальная собственность тех, кто ворует у нас деньги, священно и неприкосновенно, мы говорим тем самым, мы рабы.
Но, с другой стороны, вот вы, значит, критикуете действующих акторов финансового блока, но...
Я не критикую, я предлагаю.
Я понимаю. Но просто тогда встречный вопрос у меня возникает. Вот это торможение российской экономики, это саботаж, предательство, незнание, или это просто, ну, иное видение, как должен мир развиваться?
Это другая идентичность.
Вот, другая идентичность.
Понимаете, Штирлиц не предатель. Просто Штирлиц в погонах немецкого офицера, он служит другой стране. И если все ваше имущество в другой стране, если для вас солнце всходит на Западе, ну, у кого-то в Берлине, у кого-то в Лондоне, у кого-то в Вашингтоне, у кого-то даже в Париже, у кого-то в Риме, но солнце всходит на Западе, и вы при этом работаете условно министром Российской Федерации, то какой же вы предатель? Нет, вы не предатель. У вас просто другая идентичность. Вы считаете, что должно быть по-другому.
И вас слушают.
Вы управляете, вас не слушают. Вы управляете этой территорией. Черт возьми, вы министр. Или замминистра, или еще кто-нибудь.
Михаил Делягин с нами, доктор экономических наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Михаил Делягин с нами, доктор экономических наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Вы хотели тезис
завершить? Да. И раз уж я экономист, самая эффективная коммерческая операция в истории России.
Ой.
Да и Советского Союза тоже. Она прямо лежит на блюдечке с голубой каемочкой.
А какая же?
У нас украли 300 миллиардов долларов, если так округленно. Больше половины из них украли европейцы.
Так.
Европейцы абсолютно зависят от нашего сырья. Ребята, просто спокойно, тупо и меланхолично полностью прекращаем поставки всего сырья, от которых зависит европейцы.
А мы же говорят, нам тоже
включая
нужны деньги.
Включая зерно, минеральных удобрений. У нас в федеральном бюджете 17,5 триллионов рублей валяется без движения. Из них, из замороженных, максимум 4.
Помните, мне это напоминает историю, прошу прощения, Ленин и Ленин и румыны. Румыны арестовали в Румынии группу большевиков. Что сделал Ленин? Ленин арестовал румынского посла и не выпускал до тех пор, пока не выпустили большевиков.
Слушайте, у нас даже румынского посла не нужно арестовывать.
Не нужно.
Даже имущество не нужно арестовывать. Мы просто переключаем газ и говорим. «Газпром» это сделал предельно интеллигентно, предельно
через
мягко.
Турбины.
Позволив очень сильно загрузить газовые хранилища Германии. Но это еще не поздно сделать. Ребята,
это надо решительно.
Знаете, ваши санкции такие разрушительные. Ребята, вы такие эффективные менеджеры. Вы практически поставили нас на колени, и мы не можем поставлять вам ничего. Вот вы нам вернете украденные деньги, раз.
Угу.
Заберете с Украины все оружие, которое вы туда поставили, два.
А думаете, сработает?
Ну, по крайней мере, это можно обсуждать.
А.
Прекратите всю помощь Украине, кроме приема беженцев, три. И тогда мы с вами сядем и поговорим, что мы для вас можем сделать. А зерно будем поставлять в Африку, в Турцию, на Ближний и Средний Восток. В общем, тем странам, которым действительно плохо. Голодающим не по Волжье. Украину же нам всю кормить придется.
Угу.
Ну, естественно, к концу понятно, года только да. Восточную и Южную, но остальная-то куда денется? Что, Польша ее будет кормить, что ли? Ага. Вот. Так что, извините, ребята, 300 миллиардов на стол, а там, может быть, кто-нибудь с вами поговорит. Может быть, тогда Мединский к вам поедет.
А, ну, то есть вы за решительный подход?
Ну, вы знаете, такое. Знаете, импотенция и мазохизм – это очень гармоничное сочетание, но оно, так сказать, эффективно только если вы хотите себя угробить. И свою страну, если вы хотите угробить. Вот если вы считаете, что вы те, кого так крылато охарактеризовал Сергей Викторович Лавров, потому что мы-то думали, что он характеризовал западных журналистов ДБЛД, а, судя по всему, он кого-то еще характеризовал, кто поближе находится, тогда все в порядке, продолжайте обтекать. С 9-го года обтекаем, между прочим, так сказать. И ничего толком не делаем, не защищаем себя. А когда вы терпите, извините, это виктимное поведение, которое провоцирует дальнейшую агрессию. Уже Литва на нас лает, извините. Допрыгались?
Котяков.
Скоро нас клопы скоро кусать начнут.
Котяков, министр труда, говорит, что, в общем, тревожно за рост безработицы, правда.
Дошло даже, слушайте, даже до министра труда дошло, что России угрожает безработица. Потрясающе. Чего ждем-то?
Ну, подождите, тогда возникает вопрос, скажем так, где устраиваться, кто будет устраивать, кто будет платить, и вообще, как рынок труда сейчас будет перестраиваться, как вы считаете?
Рынок труда сам собой перестраиваться не может.
Безусловно.
Потому что рынок без регулирования...
Хотя считается, что рынок сам себя отрегулирует.
Вы знаете, это больные люди так считают, при всем уважении. Представьте себе, рынок — это аналог дорожного движения. Вот Москва у нас за стеной, вот мегаполис. Вот представьте, завтра мы правила дорожного движения отменяем к чертовой
матери. А в Египте так живут, вам скажут.
Вы знаете,
ездили когда-нибудь по египетским дорогам?
Вот, езжайте в Египет и живите. Когда там, когда еще у них был туризм, у них эти автобусы с туристами бились пару раз в год. В смятку.
Чаще даже, да.
В смятку бились. А сейчас у них уже нет этих туристов, в том числе потому, что у них такие правила дорожного движения и общий порядочек такой. Так что как вы рынок труда отрегулируете, так он и будет. А для того, чтобы иметь нормальный рынок труда, то, простите, а есть такая замечательная книга «Конституция Российской Федерации». У меня такое ощущение, что мы вдвоем с нашей великой спортсменкой, с Прыгуньей, читали.
Сосенбаева.
А все остальные как-то нет. Там написано, право на жизнь гарантируется гражданам Российской Федерации. Что такое право на жизнь? Это гарантированный прожиточный минимум, и не 15 тысяч рублей в месяц, а на который, 15-200 сейчас для трудоспособного человека, а на который можно реально прожить. И когда об этом говорят в Госдуме, выходит представитель на трибуну, понятно, какой партии, и на голубом глазу говорит, вы знаете, Если признавать за гражданами России право на жизнь, это непростительное иждивенчество, из-за которого рухнул Советский Союз. Это для нас недопустимо.
Прям вот цитата была.
Нет, недословно. Смысл такой, что прожиточный минимум 15-200 на человека – это иждивенчество. Говорит человек,
это
который...
Это стимулирует... А как же, это же, вы помните историю про, прошу прощения, про... Пособие по безработице, оно должно быть таким, чтобы человеку сразу захотелось пойти найти
вы знаете,
работу.
Вот прожиточный минимум, даже не фиктивный, заниженный в разы, а реальный, это вот такой уровень, на котором вы очень сильно захотите найти работу. Просто у вас силы будут физиологически эту работу искать. Угу. А когда вы получаете 15-200, то извините, или вы живете с огорода, или вы медленно подыхаете. А нам говорят всякие товарищи Белоусовы, вы знаете, модернизация — это всегда страдания миллионов людей. То есть в лучшем году так называемый естественный убыль населения, вымирание населения, 1 042 000 человек. У нас максимум за все послевоенное время людей умерло в прошлом году. У нас еще в позапрошлом году количество, так сказать, умерших на душу населения превысило количество расстрелянных в 1937 году. Ребят, чем сталинские палачи не нравятся? И вклад два фактора. Первое – это, безусловно, оптимизация здравоохранения, уничтожение медицины, в результате чего смертность от коронавируса у нас в разы выше, чем в той же самой Англии, где тоже государственное здравоохранение, между прочим. И у него тоже масса пороков. Но просто у нас... Это здравоохранение уничтожили, чтобы оно не конкурировало с частной медициной. А второй – социально-экономическая политика. Это вымаривание страны искусственно созданным денежным голодом. И апологеты этого истребления людей сидят в прекрасных креслах и говорят, вы знаете, да, с таким умным, проникновенным видом. Ситуативное реагирование – это наше все. Это лучшее, что можно себе сейчас представить. И, скорее всего, видите, они даже не говорят, мы пойдем этим путем. Они даже не могут взять на себя ответственность за выбор стратегии.
А потому что такого раньше, может быть,
стратегия
не было?
Стратегия складывается помимо них, и они оценивают вероятности.
Ну, подождите, а может быть, действительно сейчас просто в экономике что-то подобное, вы же вот экономист настоящий, и можете сказать, что-то подобное в истории происходило, или действительно, как вы говорите сейчас, чистый лист, пиши, не хочу?
Нет, все происходило. Великая депрессия была менее глубоким кризисом, чем тот, который мы сейчас переживаем. Но если бы вы сказали людям в то время, что, ребята, у вас тут детский сад и штаны на лямках, вам бы не поверили.
Так.
Вот. Сейчас очень глубокий кризис. Но, понимаете, это в кризис нельзя плыть по течению. В кризис нужно создавать новую реальность, потому что у вас не будет другой стабильности, кроме той, которую вы, которую вы создаете сами своими руками. Если вы не ограничите финансовые спекуляции и не обеспечите дешевый кредит, доступный, а при рентабельности обрабатывающей промышленности в 5% от активов, извините, доступный кредит – это 2% годовых. А это значит, что ставка рефинансирования Банка России должна быть не 9, и не 20, и не 7, а 0.
А, ноль.
Чтобы
все-таки
банк зарабатывал. Банку уже нужно исследовать инвестиционные проекты.
Ну, естественно.
Разобраться, это жулик, а это честно заблуждающийся специалист, который нужно поправить и дать ему на исправленный проект. Это серьезная работа. Да, 2% пункта пусть зарабатывает банковская система. Тогда она будет честными финансовыми посредниками и цивилизаторами, а не, так сказать, извините, банкстерами.
Ну, вы смотрите, а сейчас Путин разговаривает с... Значит, сейчас скажу, совещание у президента по вопросам жилищного строительства. Вот, вижу. Значит, 65% граждан России хотели бы улучшить жилищные условия. Строители в прошлом году сработали ударно. Хуснуллин тоже выступает. И кажется, что строительная сфера, она вот прям, она катализатор или нет?
Нет, строительная сфера, безусловно, один из локомотивов. Только нужно понимать, что это создание непроизводительных сил. Это создание не того, что... производит добавленную стоимость и обеспечивает вам развитие. А это производство товаров потребления, грубо говоря.
Квартира, дома,
квартира.
Понятно.
И когда мы строим человейники, да, до какого этажа лестница пожарная достает? До 17-го, до 23-го?
До 23-го, по-моему.
А, простите, пожалуйста, а все, кто выше, за своими платками из окон в случае чего прыгать? Второй вариант. А это нет на это ответа. Там какие-то шнуры противопожарные. Просто представьте себе, с 30-го этажа по шнуру вы будете спускаться вниз в условиях пожара. Да, кто это вообще может себе вообразить такое? Дальше маленькая деталь совсем. А у нас строительство человейников – это убийство демографии. Потому что в нынешних квартирах для детей места нет физически. В некоторых квартирах, правда, и для второго человека физиологически уже нет места во всех этих студиях. Но для детей там нет места точно.
А что с ценами тогда делать на жилье? Хорошо, чтобы жилье было доступнее. Или что, ограничивать возможности по сужению пространства? Или как это должно выглядеть?
Очевидно, что все же должно внедряться. Есть социальный стандарт.
Сколько
чтобы
там,
человек
метров?
Мог жить и размножаться, ему нужно 18 квадратных метров на человека.
Одного.
На одного.
Включая сан...
Общей площади.
Общей площади. Общей площади.
Ну, на самом деле, для ученых это дискуссия.
Ну, да.
Там, там еще зависит от кубатуры, потому что это считали 120 лет назад немецкие физиологи, которые считали от кубатуры воздуха, чтобы человек мог быть дышать. То есть у вас потолок 2,20, у вас одна площадь нормальная, да. Потолок 3,30, у вас совершенно другая площадь.
Конечно.
Но все равно, грубо говоря, 18 квадратов на человека. И дальше танцуем от этого. А когда людей из одной консервной банки переселяют в другую консервную банку, вот вы получаете, что 65% говорит, ребята, так жить нельзя в таких условиях.
Говорит, ну, найдите, где еще деньги, купите побольше.
А, понимаете?
Как льготная ипотека разогнала цены, помните?
Льготная ипотека разогнала цены в условиях принципиального отказа от ограничения произвола монополий. Если вы не ограничиваете произвол монополий, то вы убиваете свою страну. Не ограничивать произвол монополий – это то же самое, что не ограничивать, извиняюсь, торговлю наркотиками. При всем моем уважении к российским монополиям. Потому что ограничение произвола монополий – это основа регулирования рынка. Монополия что делает? Она завышает цены. То есть обмен становится не...
Она диктует цены скорее, да.
Ну, завышает.
Ну, да.
Обмен становится не эквивалентным, а рынок – это в среднем эквивалентный обмен. В каждой точке не эквивалентный, а в целом эквивалентный. То есть монополия уничтожает рынок. Отказ от антимонопольного регулирования – это убийство рыночной экономики. А наши апологеты говорят, как же так? Как же мы будем ограничивать произвол монополий? Это же ограничение свободы предпринимательства. Свобода предпринимательства, в их представлении, это свобода грабежа потребителя. И когда мы говорим, ой, вы знаете, а у нас такие страшные цены, так, ребят, возьмите в одну руку паяльник, в другую руку антимонопольную службу и соедините эти два замечательные предмета друг с другом. Дайте антимонопольной службе полномочия, которые она имеет в развитых странах.
А цены насколько завышены, как вы считаете, по жилью?
Вы знаете, если считать... со стоимостью строительных материалов, ну, наверное, процентов на 30-50, тоже зависит от региона очень сильно. Но если посчитать всю технологическую цепочку до щебеночки,
так.
То я думаю, что в два раза снизить можно. И это второй вопрос, понимаете? А можно за каждым производителем, значит, бегать и его обуздывать, его, так сказать, предпринимательские таланты, переходящие в алчность и выжигание всего вокруг себя. А можно взять отрасли, которые обеспечивают основную часть материальных затрат. И сказать этим отраслям, дорогие ребята, ваша прибыль – это убыток для всей экономики. Поэтому вы, производитель материальных затрат, производитель стройматериалов, производитель металлов, основной химии, вы, ребята, должны работать в ноль. То есть у вас должны быть деньги на инвестиции, на развитие производства, но не на яхты вашим хозяевам, которые по полмиллиарда долларов стоят. Вот прибыль у вас должна быть нулевая. Ваша функция – это минимизация издержек для остальной экономики. Ваша функция – это минимизация цен на вашу продукцию при обеспечении надежности, при обеспечении вашей модернизации, чтобы вы тоже развивались.
Ну, вот так вас послушать, Михаил Геннадьевич, получается, что, в общем, цены на жилье в Российской Федерации могут быть довольно доступными, и не надо, значит, класть жизнь на плаху и вот трястись за эту 30-летнюю ипотеку.
Слушайте, люди не должны жить в землянках. Люди не должны жить в консервных банках. Мы, опять-таки, мы считаем, что Россия существует для сверхприбылей позолоченной орды, или мы считаем, что Россия существует для благополучия граждан России, чтобы они жили в человеческих условиях. У меня друзья в Москве купили квартиру, значит, в новом доме. Не буду называть компанию, чтобы не рекламировать другие такие же компании. Так у них за полгода их дважды затопило. Простите. Ребят, что за бред? Что за бред? А у нас всякие надзоры существуют, там снижают количество проверок бизнеса. Ну что за бред, ребят? Нужно снижать издержки при сохранении надежности. А это, между прочим, означает национализацию. соответствующих базовых отраслей.
То есть,
господ олигархов.
Так.
Нужно очень вежливо объяснять, что, дорогой товарищ, ваша доля 49%. Остальное мы у вас выкупим по рыночной цене, мягко. Это же ничего нового. В Англии так обеспечили промышленный подъем после Второй мировой войны. Они от карточек отказались благодаря этой процедуре. Они не могли в рамках прежнего олигархического капитализма отменить карточки. Вот они, это в рамках этой процедуры, они обеспечили нормальное развитие. Угу. Но покупка на рынке. Только вы знаете, давайте посмотрим, что вы со своими предприятиями делали. Если олигарх честно развивал свой бизнес, модернизировал его, обновлял. Какой же он олигарх? Он прекрасный предприниматель. Он еще дикое количество денег получит. Он на эти деньги новые заводы построит, технологическую цепочку разовьет, выйдет в производство добавленной стоимости, где у него уже ничего никто национализировать не будет.
Из-за глубокой переработки,
понятно, если он инвестировал в производство меньше половины чистой прибыли, если он их в яхты инвестировал и в прочие игрушки, то ему придется доплатить недоинвестированное. Что ж тут поделаешь-то? Дорогой товарищ. О, так что для государства это еще будет прибыльная операция. Так, если наших олигархов-то посмотреть в массе.
Правительство России хочет еще скорректировать размер выплат нефтяникам из бюджета по топливному демпферу сегодня.
Понимаете, это на самом деле другая история, совершенно безумная. У нас ввели налоговый маневр.
Да.
Грубо говоря, Андрей Рымович Белоусов абсолютно правильно сказал в свое время. У нас получают сверхприбыли наши сырьевые монополисты от экспорта сырья. Надо эти деньги, часть этих денег, отдать в бюджет, чтобы развивать Россию. Ну, в итоге их отдали в бюджет, чтобы не развивать Россию, а чтобы блокировать развитие России. Но как взяли деньги от экспорта сырья? Сверхприбыли экспортеров сырья взяли из наших с вами карманов. Потому что понизили налогообложение экспорта сырья до нуля практически и повысили обложение внутренней переработки этого сырья. В результате у нас получили скачок цен на бензин. В результате у нас все нефтеперерабатывающие заводы убыточные. Единственный независимый крупный НПЗ обанкротился после этого. Все, нет его, антипинского НПЗ. Убили. Остальные, где они в рамках больших вертикально интегрированных корпораций, пришли к государству и сказали: дорогие товарищи, а что вы нас наказываете за то, что мы производим бензин в России? У нас до 70% стоимости бензина это акциз, налоги. Да. В результате этого вот налогового маневра. И чтобы НПЗ не были убыточными, чтобы они могли модернизироваться, им государство вот этот вот кривой демпфер выплачивало.
Сейчас снизить хотят.
А сейчас ситуация простая, ребят. Цены на нефть улетели наверх.
Так.
Нефтяные корпорации получают сверхприбыли. Но они говорят: ребята,
цены внутри держать надо.
Мы хотим получать, потому что это извращенная система, когда они хотят получать компенсацию, чтобы была такая же прибыль внутри страны, как если бы они этот бензин экспортировали.
Ну да, да.
Например, вот вы сидите здесь, на радио говорит Москва, и говорите: вы знаете, я хочу получать компенсацию за то, что если бы я вела передачи где-нибудь в Америке или там в Лондоне, я получала бы более высокую зарплату. Вот разницу мне извольте, пожалуйста, заплатить. Если вы такое скажете, на вас даже никто не обижаться не будет, вас сразу погонят на диспансеризацию к психоневрологу. Все ли хорошо у человека?
Понятно, да.
А государство считает, что такое поведение бизнеса – это правильно и нормально.
А государство могло сделать что? Государство могло снизить налоги? Государству деньги нужны.
Государство обязано
помогать,
сказать, именно, что деньги олигархов нужно брать не из кармана граждан, а из кармана олигархов, что называется, не путайте карманы. Поэтому облагайте экспорт сырья налогами по полной программе. Экспорт полуфабрикатов облагайте половину
налогов. А бензин не надо?
А бензин — это готовый продукт. Ребят, стимулируйте экспорт бензина, это добавленная стоимость. Это готовый продукт,
все в
порядке. То есть
налоги из бензина убрать можно, или хотя бы часть налогов?
А внутри страны?
Да.
Соответственно, снизьте налог.
Снизить налог.
Вы введите экспортные пошлины и снизьте внутренние налоги за счет этого. Налоговый маневр сделал одновременно. Причем Силуанов в конце прошлого года приходит, они же такой же бардак сделали в металлургии. Его спрашивают: что вы такие дурацкие
там
законы принимаете? Знаете, акциз на жидкую сталь, как это вообще вообразить себе можно? Силуанов смотрит и говорит: простите, пожалуйста, опять-таки, в переводе с бюрократического на русский. Но я же посоветовался с олигархами. Это мне олигархи продиктовали. Я же министр финансов Российской Федерации. Мне что олигархи говорят, то и делаю. Я же не могу их ослушаться. Вы что, здесь с ума посходили, что ли? Вот такая у нас позиция, прости господи, всех этих модернизаторов экономики. А вы спрашиваете, они предатели или нет? Да они не предатели. У них идентичность другая.
Михаил Делягин был с нами, доктор экономических наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Михаил Геннадьевич, спасибо, ждем вас снова.
Приглашайте.
Далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь в программе «Револьвер». Встретимся. Всем хорошего вечера.